Глава третья. Букалические грезы Арно Дютилля. Конетабль Монморанси, заплатив за себя королевский выкуп, на другой день после приезда своего в Париж представлялся в Лувре, думая этим средством немедленно приобрести благосклонность короля. Но Генрих II встретил его со строгой холодностью и начал восхвалять управление герцога де Гиза, который, по словам короля, умел вести дела так, что уменьшил, если не совершенно уничтожил, бедствие королевства. Конетабль, побледнев от гнева и зависти, надеялся, по крайней мере, найти себе какое-нибудь утешение у Дианы Пуатье. Но фаворитка приняла его так же холодно, и когда Монморанси жаловался на такой равнодушный прием и, казалось, опасался подумать, что в его отсутствие другой, более счастливый, вошел в милость у герцогини, госпожа де Буатье сказала довольно строго: «Верно, вы не знаете новой поговорки парижского народа?»
«Я только что приехал и не знаю», — проговорил конетабль.
«Этот злой народ говорит: сегодня день святого Лаврентия. Кто покидает свою крепость, тот ее сдает неприятелю».
Конетабль побледнел, поклонился герцогине и, расстроенный, ушел из Лувра. Возвратясь домой, он в бешенстве бросил свою шляпу на пол.
«А, женщины!» — вскричал он. «Неблагодарное племя! Оно любит только торжествующих!»
«С вами желает говорить какой-то господин», — сказал камердинер.
«Пускай он убирается к черту!» — закричал конетабль. «Я не принимаю никого! Пошли его к господину де Гизу!»
«Человек этот просил меня сказать вам, сударь, что его зовут Арно Дютиль».
«Арно Дютиль?» — повторил удивленный конетабль. «Это другое дело. Попроси войти».
Слуга поклонился и ушел.
«Арно!» — думал конетабль. «Человек ловкий, хитрый и жадный. А кроме того, решительный и бессовестный. О, если бы он помог мне отомстить всем этим людям! Но, впрочем, что же я могу выиграть мщением? Гораздо лучше, если бы он помог мне снова войти в милость. Он знает многое. Я уже думал воспользоваться тайной Монтгомери, но лучше, когда бы Арно мог избавить меня от необходимости прибегать к этой тайне».
В это время вошел Арно Дютиль. На лице Плута сияла какая-то бесстыдная радость. Он поклонился конетаблю почти до пола.
«Я думал, что ты в плену», — сказал ему Монморанси.
«Я действительно был пленником, так же, как и вы», — отвечал Арно.
«Но теперь, как кажется, ты освободился из неволи», — продолжал Монморанси.
«Да, сударь, только я купил свободу собственной монетой, хитростью. Вы употребили деньги, я употребил ум, и мы оба свободны».
«Ты, кажется, говоришь дерзости, негодяй», — сказал конетабль.
«Нисколько», — отвечал Арно. «Я хотел только сказать, что у меня нет денег, вот и все».
«Хм», — заметил Монморанси. «Чего ж тебе нужно от меня?»
«Денег, потому что у меня их нет, сударь».
«Зачем же я стану давать тебе деньги?» — спросил Монморанси.
«Чтобы расплатиться», — отвечал шпион.
«За что, например?»
«За новости, которые я намерен сообщить вам».
«Посмотрим, какие у тебя новости».
«Увидим, какие у вас деньги».
«Мерзавец! А что, если я прикажу тебя повесить?»
«Вы изберете самое дурное средство развязать мне язык, если сделаете так, чтобы я высунул его», — отвечал Арно.
«Он очень дерзок», — подумал Монморанси. «Однако я сперва узнаю все нужное». «Впрочем», — сказал он громко, — «я согласен еще на маленькую уступку».
«Конетабль очень благосклонен», — продолжал Арно. «И докажет свое великодушие, заплатив мне старые долги».
«Какие?» — спросил Монморанси.
«Представляю вам счет», — сказал Арно, подавая ему список, который, как мы видели, заметно увеличился. Монморанси взглянул на бумагу.
«Да», — сказал он, — «кроме пустых и ложных услуг, здесь есть и такие, которые могли бы послужить мне на пользу в то время, когда ты оказывал их. Но теперь они заставляют меня только сожалеть о прошлом».
«Вы преувеличиваете сложность своего положения», — сказал Арно.
«Что?» — заметил конетабль. «Значит, ты знаешь, и другие знают, что я впал в немилость».
«Думают, что так, и я тоже думаю».
«Итак, верно», — продолжал горестно Монморанси. «Ты не должен сомневаться в том, что удаление Дианы де Кастро и Виконта де Ксме из Сен-Кантена мне не послужит ни к чему. потому что, по всей вероятности, король не захочет, чтобы его дочь отдала руку моему сыну».
«Боже мой, сударь», — отвечал Арно. «А я думаю, напротив, что король охотно согласился бы уступить вам свою дочь, если бы вы могли возвратить ее его величеству».
«Что это значит?»
«Я говорю, сударь, что наш государь, Генрих II, теперь очень тоскует не только о потере Сен-Кантена и проигранном сражении при Сен-Лоране, но также о потере своей любимой дочери Дианы де Кастро, которая после осады Сен-Кантена исчезла, так что теперь никто не знает, что с ней стало. Об этой потере носятся самые противоречивые слухи. Я сам узнал эту новость только сегодня утром. Вы, сударь, возвратились вчера и не можете знать, что здесь делается».
«В самом деле у меня и без того много забот», — отвечал конетабль. «Мне скорее следовало думать о своей настоящей неудаче, чем о прошлом успехе».
«Совершенная правда», — сказал Арно. «Но эта милость короля не может ли возвратиться, если вы скажете ему, например: «Государь, вы оплакиваете свою дочь, вы ищете ее везде, вы спрашиваете о ней у каждого. Один я знаю, государь, где находится ваша дочь».
«Разве ты знаешь, Арно?» —
живо спросил Монмаранси. «Знать мое ремесло», — отвечал шпион. «Не сказал ли я вам, что продаю свежую новость? Товар у меня, как видите, не гнилой. Подумайте, сударь, подумайте».
«Я думаю», — сказал конетабль. «Если я отдам Генриху II его дочь, он будет в восторге и в первые минуты радости готов будет отдать все золото, все почести за услугу. Но потом Диана начнет плакать, станет говорить, что она лучше готова умереть, чем отдать свою руку кому-либо, кроме виконта де Ксме. И король, тронутый слезами дочери, побежденный словами моих врагов, вспомнит только проигранную мной битву и забудет, что я возвратил ему дочь. Значит, все мои усилия кончатся тем, что я доставлю счастье виконту де Ксме».
«Следовательно», — продолжал Арно со злобной улыбкой, «надо, чтобы в одно время явилась госпожа де Кастро и исчез виконт де Ксме. Это было бы хорошо сыграно, как вы думаете?»
«Да, но я не хотел бы прибегать к таким средствам», — сказал конетабль. «Я знаю, что у тебя рука верная и язык неболтливый, однако же...»
«О, конетабль очень ошибается в моих намерениях», — вскричал Арно, притворяясь оскорбленным. «Конетабль хочет оклеветать меня. Он думал, что я хочу освободить его от этого молодого человека ужасным способом». Арно выразительно махнул рукой. «Нет, тысячу раз нет. У меня есть лучшие средства».
«Какие?» — живо спросил конетабль.
«Но сперва, сударь, обговорим наши условия», — сказал Арно. «Я только указал бы вам место, где скрывается теперь заблудшая лань. Я могу поручиться, по крайней мере, в том, что герцог Франциск вступит в брак до возвращения своего опасного соперника. Кажется, сударь, это две блистательные заслуги. Теперь посмотрим, чем вы отплатите мне за это».
«Чего ты просишь?» — сказал Монмаранси.
«Вы человек рассудительный, и я тоже», — отвечал Арно. «Во-первых, вы, не торгуясь, заплатите мне старый долг по счету, который сию минуту я имел честь вам представить».
«Хорошо», — отвечал конетабль.
«Я знал, что у нас не будет спора об этой новой статье. В итоге сущая безделица. Денег этих едва ли хватит на путевые издержки и покупку кое-каких подарков, которыми мне надо запастись в Париже. Но деньги еще не все в этом мире».
«Как?» — сказал конетабль, почти испуганный. «Неужели мне говорит Арно Дютиль, что деньги еще не все в мире?»
«Точно так, сударь. Арно Дютиль
не бедняк и жадный.
Не другой Арно Дютиль, довольный маленьким состоянием, которое он сумел приобрести, и желающий только одного — провести мирно остаток своей жизни на родине, под родной кровлей, в кругу друзей своего детства, в объятиях семейства. Это была моя всегдашняя мечта, сударь. Это была тихая и прекрасная цель моего бурного существования».
«Правда», — сказал Монмаранси. «Надо испытать бурю, чтобы наслаждаться ее тишиной. Ты будешь счастлив, Арно. Но ты, как слышу, разбогател».
«Довольно для меня, сударь, довольно. 10 000 ЭКЮ для бедняка, подобного мне, значительное состояние, особенно в деревне, в объятиях моего скромного семейства».
«У тебя есть деревня? Семейство?» — спросил конетабль. «Мне всегда казалось, что у тебя нет ни дома, ни семейства, что ты живешь под именем контрабандиста».
«Меня зовут Арно Дютиль. Так, по обстоятельствам. Мое настоящее имя — Мартин Гер. Я родился в деревне Артиги, близ Рие. Там остались мои жена и дети».
«Жена? Дети?» — повторил Монмаранси, удивляясь все более и более.
«Да, сударь», — отвечал Арно с выражением самой смешной нежности. «Я должен предупредить вас, что вы не можете более рассчитывать на мою помощь и что две услуги, которые вызвался я оказать вам теперь, будут без сомнения последними. Я не хочу более вмешиваться ни в какие дела и намерен с этих пор жить честно, наслаждаясь любовью своих родных и уважением соотечественников».
«Давно бы так», — сказал конетабль. «Но если ты и сделался таким скромным пастушком, что не хочешь говорить о деньгах, что же просишь ты в награду за тайны, которые находятся у тебя в руках?»
«Я прошу вещь, которая и больше, и меньше денег», — отвечал Арно обычным голосом. «Я прошу чести, не почести, это само собой разумеется, но только немного чести, в которой, должен признаться, я крайне нуждаюсь».
«Объяснись, Арно», — сказал Монмаранси, — «потому что в самом деле ты говоришь загадками».
«Извольте, сударь. Я приготовил бумагу, что я, Мартин Гер, служил вам на протяжении стольких-то лет в звании конюшева, что во время службы я вел себя честно, был вам вполне предан, и что, сударь, в награду за эту преданность вы подарили мне значительную сумму, желая, чтобы я провел без нужды остаток своей жизни. Подпишитесь под этим аттестатом, приложите к нему свою печать, и мы будем квиты».
«Нет, это невозможно», — отвечал конетабль. «Подписывая подобную ложь, я делаюсь обманщиком, то есть заслуживаю названия».
«Но ведь это не ложь», — прервал Арно, — «потому что я всегда вам служил верно. По мере своих средств. И объявляю вам, что если бы я сберег все деньги, полученные мной от вас до сих пор, они дали бы в сумме более 10 000 ЭКЮ. Значит, вы не подвергаете себя никакому порицанию, и притом знаете ли, как жертвовал я собой, чтобы дойти до счастливого результата, после которого останется вам только собирать плоды?»
«Негодяй! Такое сравнение совершенно справедливо, сударь», — отвечал Арно. «Мы нуждаемся один в другом. Шпион вам возвращает ваш кредит, вы отдаете шпиону кредит его собственный».
«Решайтесь, сударь. Нас никто не слышит. К чему этот ложный стыд? Окончим продажу. Она хороша для меня, но еще выгоднее для вас. Подпишите, сударь».
«Нет. После», — отвечал Монмаранси. «Я хочу сперва узнать средства, которыми ты надеешься достичь двух обещанных результатов. Я хочу знать, что стало с Дианой и что станет с виконтом Дексме».
«Извольте, сударь. Умалчивая о некоторых обстоятельствах по своим причинам, я отвечу вам удовлетворительно на оба вопроса, и вы должны будете согласиться, что я и случай вдвоем устроили все совершенно для ваших выгод».
«Говори», — сказал конетабль.
«Во-первых, что касается госпожи де Кастро», — начал Арно Дютиль. «Она не убита, не похищена, но только взята в плен при Сен-Кантене вместе с 50 другими знаменитыми особами, которые могли получить свободу выкупом. Но теперь вопрос, почему тот, в чьи руки попала госпожа Кастро, не объявил, что она взята в плен? Отчего она сама не извещала о своем положении? Этого я решительно не знаю. Признаться, я сам думал, что она уже освобождена, и надеялся по приезде своем в Париж встретить ее здесь. Но только нынче утром я услышал в народе, что двор не знает о судьбе дочери короля и что Генрих II немало озабочен своей потерей. Быть может, в эти смутные времена письма Дианы или не доходили по назначению, или пропадали. А быть может, под этой медленностью скрывается какая-нибудь тайна. Но я могу рассеять все сомнения об этом предмете и сказать положительно, где и в чьих руках теперь находится госпожа де Кастро».
«Известие в самом деле бесценное», — сказал конетабль. «Где же это место и кто этот человек?»
«Подождите, сударь», — отвечал Арно. «Не угодно ли вам также узнать о виконте Дексме? Потому что если хорошо знать, где находятся наши друзья, то еще полезнее знать, где наши враги».
«Пожалуйста, без сентенций», — сказал Монмаранси. «Где теперь Дексме?»
«Он тоже в плену», — отвечал Арно. кто в последнее время не сидел в тюрьме. Это нынче в большой моде, и виконт Дексмен, отстающий от моды, попался в плен.
«Но виконт может уведомить о себе», — прервал конетабль. «У него есть друзья, деньги. Он имеет средства заплатить за себя выкуп и как раз упадет к нам на голову».
«Правда ваша, сударь?» «Да, у виконта Дексме есть деньги. Он с нетерпением хочет вырваться на свободу и желает как можно скорее дать за себя выкуп. Виконт даже послал в Париж кое-кого привести ему немедленно цену его свободы».
«Что же тут остается делать?» — сказал Монмаранси.
«Но, к счастью для нас и к несчастью для него», — продолжал Арно,
«этот нарочный, посланный в Париж, я сам».
Я и служил виконту Дексме под своим настоящим именем Мартенгера в качестве конюшева. Теперь вы видите, что я могу быть конюшем по всей справедливости.
«И ты, негодяй, не исполнил возложенного на тебя поручения?» — сказал конетабль. «Ты не достал денег для освобождения своего господина?»
«Напротив, сударь, я собрал всю сумму. Деньги не должны валяться на земле. Притом, сами знаете, не брать этих денег значило бы возбудить подозрения. Я собрал аккуратно всю сумму, необходимую для успеха предприятия. Но будьте спокойны, я долго не доставлю денег виконту. Эти самые 10 000 ЭКЮ и дают мне возможность провести остаток своей жизни благочестиво и честно. И я рассудил удержать их у себя, защищая свои права бумагой, которую, сударь, вы подпишете».
«Я не подпишу, бездельник!» — вскричал Монмаранси. «Я не сделаюсь соучастником явного воровства!»
«О, сударь, зачем называть таким грубым словом необходимость, которой я покоряюсь, желая оказать вам услугу? Из преданности к вам я заставил молчать свою совесть, и вы так-то награждаете меня? Хорошо. Отошлем эти деньги виконту Дексме, и он явится сюда в одно время с Дианой, если не прежде. Между тем, как если виконт не получит этой суммы...»
«Если не получит, — прервал конетабль,
— мы выиграем время. Господин Дексме, надо вам сказать, с нетерпением ждет меня целых 2 недели. Но ведь нельзя же собрать к назначенному сроку все 10 000 ЭКЮ, и действительно, я получил их только сегодня утром от кормилицы виконта».
«И тебе она поверила, бедная женщина?»
«Мне, кольцу и записке виконта, сударь. Потом ведь она знает меня в лицо. Итак, виконт ждал меня 2 недели с нетерпением, 3-ю будет ждать с беспокойством и 4-ю без всякой надежды. Значит, через месяц или полтора виконт Дексме отправит другого, посланного для отыскания 1-го, которого, я уверен, трудно будет найти. Но если столько труда стоило собрать 10 000 ЭКЮ, то другие 10 000 достать почти невозможно. А вы, между тем, можете в это время 20 раз женить своего сына, потому что виконт Дексме исчезнет, умрет на 2 месяца и возвратится только в следующем году».
«Но все-таки возвратится», — сказал Монмаранси. «И разве тогда он не вздумает узнать, что сделалось с его верным конюшем Мартенгером?»
«Ему скажут», — отвечал жалобно Арно, — «что верный Мартенгер, возвращаясь с выкупом к своему господину, к несчастью, попал в руки испанцев, которые, по всей вероятности, ограбили его, и, чтобы заставить его молчать, повесили у ворот Найона».
«Как? Тебя повесят, Арно?»
«Я уже был повешен, сударь. Видите, до чего дошло мое усердие? Правда, о времени, когда меня повесили, будут несколько противоположные толки, но разве нельзя подумать, что разбойники-рейтеры старались скрыть истину?» «Не задумывайтесь, сударь», — весело сказал бесстыдный Арно. «Подумайте только, что я искусно принял предосторожности, и что с таким опытным молодцом, каков я, вашему сиятельству не надо ждать никакой опасности. Если благоразумие было бы изгнано на земле, оно нашло бы себе приют в сердце повешенного. Притом, еще раз повторяю, вы подтверждаете чистую истину. Я давно служу вам, слуги ваши могут это подтвердить, и вы передавали мне более 10 000 ЭКЮ». «Наконец», — торжественно сказал Плут, — «хотите, чтобы я дал вам расписку?» Конетабль не мог не улыбнуться.
«Да, негодяй, но если впоследствии...»
«Что за пустяки?» — прервал его Арно Дютиль. «Вы не решаетесь только для формы. А что такое форма для высоких умов? Подпишите без отговорок». Арно положил на стол перед глазами Монмаранси бумагу, ожидавшую только подписи.
Но сперва назови мне город и человека, который держит пленницы Диану де Кастро».
«Имя за имя, сударь. Подпишите свое имя внизу бумаги, и вы узнаете другие».
«Хорошо», — сказал Монмаранси и подписал свое имя на бумаге.
«А печать, сударь?»
«Вот и печать. Доволен ли ты?»
«Так доволен, как будто вы подарили мне 10 000 икю».
«Где же Диана?»
«В руках лорда Уэнтворта в кале», — сказал Арно, стараясь взять бумагу, которую Конетабль все еще не выпускал из рук.
«Еще одно слово», — сказал он. «Авиконт Дексме».
«В кале, в руках лорда Уэнтворта».
«Значит, виконт и Диана видят друг друга?»
«Никогда, сударь. Он живет у городского оружейника Пьера Пикуа, а госпожа де Кастро в доме губернатора. Виконт Дексме не знает, что он живет так близко от своей красавицы. В этом я готов поклясться».
«Я спешу в Ловр», — сказал конетабль, отдавая бумагу. «А я в Артик», — вскричал торжествующий Арно.
«Желаю успеха, сударь. Постарайтесь быть конетаблем не в шутку».
«Желаю успеха, подлец. Постарайся, чтобы тебе в самом деле не попасть на виселицу».
Они разошлись, каждый в свою сторону.